Здравствуйте, уважаемые москвичи, гости столицы и жители других прекрасных городов. Это «Футбольный клуб», передача для всех, кто интересуется футболом, вне зависимости от того, откуда вы. Мы общаемся со всеми и почти обо всем, в отличие от Александра Соболева, у которого блэклист пополнился москвичами. Что тут скажешь? Сказочный ксенофоб. Много матчей было на этих выходных, больших и разных, и «Локомотив-Зенит», и «Арсенал-Ливерпуль», и, конечно, «Эль-Классико». И обо всем этом мы сегодня с вами поговорим. Это «Футбольный клуб». Поехали! Начинаем с того, что ближе к телу. На этих выходных в РПЛ комментаторы подняли щиты за профессию. Перед этим туром Валерий Карпин в интервью Федору Смолову раскритиковал стиль работы комментаторов, и они вмиг превратились в нарадоров. Короче говоря, Валерий Георгиевич немного разворошил муравейник, к которому я себя немного отношу, поэтому всего пару слов об этой уже немного наскучившей теме. Начнем с того, что я не очень согласен с пассажем Карпина про нарадорство. Вот в ОКО, например, есть специальный такой формат, называется тифлокомментирование. Там специально обученный человек только делает, что называет позиции футболистов, описывает то, что происходит на поле, без каких-либо художественных приемов. И это довольно специфичная штука, предназначенная специально для людей, у которых есть проблемы со зрением. Но в то же время я согласен с Карпиным, что какие-то моменты на футбольном поле могут объяснить очень подробно только люди, которые в этих моментах в свое время побывали. Это бывшие или действующие футболисты. Но вот когда они приходят на флеш-интервью и им задают вопрос корреспонденты или комментаторы, чтобы из первых уст услышать настоящую оценку или объяснение, что же все-таки было на футбольном поле, что мы обычно получаем от этих футболистов? Общие слова. Игра была равна, нам нужно забить один гол, чтобы выиграть, и мы сейчас в перерыве узнаем от тренера, что нужно исправить. Но вообще во всей этой истории Карпина и нарадоров меня больше всего забавляет то, как слова Карпина взбудоражили комментаторов, которые уже давно состоялись в профессии, которые давно должны были обрасти мясом и обзавестись толстой кожей, да и вообще понять довольно банальную истину. Все разбираются только в двух вещах – в футболе и политике. И более того, имеют право высказывать свое мнение об этом. И да, это в том числе касается и действующего тренера сборной, и бывшего игрока этой сборной, и домохозяйки, и пьяницы, вообще кого угодно, кто следит за футболом. Это нормально. И наоборот, это даже хорошо, что футбол провоцирует эмоции у разных людей. Вопрос только в том, как мы на эти слова, оценки, суждения реагируем. И вот что же получается. Комментаторы сами очень часто говорят, что футболисты и тренеры довольно обидчивые. Они придираются к словам, которые слышат в эфире, и не всегда правильно их воспринимают. А на деле получается, что комментаторы ничем не лучше. В этом туре сразу несколько настоящих профессионалов своего дела комментировали матчи РПЛ, вот ровно в том стиле, о котором говорил Карпин. Нарадорство. То есть только называли фамилии и номера футболистов, описывали происходящее на поле и так далее. Некоторые из них до матчей или преимущественно после матчей говорили о том, что работа Карпина у них вызывает вопросы, что он как-то не так управляет сборной России, что она там слабая, что Ростов сейчас показывает какие-то не такие результаты. И эта оценка тоже имеет место быть. Но послушайте, вот когда вы говорите о том, что Карпин как-то не так работает, какую-то не ту схему использует. Валерий Георгиевич же не меняет схему на ту, которую вы ему сказали. А комментаторы, в свою очередь, почему-то стали работать так, как сказал Валерий Карпин, главный тренер Ростова и сборной России. Не их начальник, не в прошлом заслуженный комментатор, просто человек, у которого есть свое мнение. И делали они это в эфире, в том числе федерального канала. И получается, что эфир вышел не федеральным, а персональным. Для одного человека, для Валерия Карпина, который, по собственному признанию, выключает звук, когда смотрит матч. То есть комментаторы просто поработали впустую. И вот вопрос: почему вы решили работать только для одного человека, а не для огромной аудитории вашего канала? Ответ только один: Карпин хозяин Матч ТВ. Если возвращаться к делам футбольным, и почему-то в споре с Карпиным комментаторы использовали именно это, переходя фактически на личности от сути спора, дела у Карпина в Ростове идут так себе. Команда в РПЛ не побеждает уже 6 матчей, и Валерий Георгиевич откровенно на пресс-конференции сказал, что допускает мысли об отставке. Кажется, что Валерий Карпин свой ресурс в Ростове уже израсходовал. Ну или близок к этому. От него там не ждут решения каких-то серьезных задач. Политика и стратегия Ростова заключается немного в другом. Она заключается в том, чтобы взращивать молодых футболистов и дальше продавать их в другие клубы. Но что мы видим сейчас? Ростов 6 матчей не побеждает, завис в середине турнирной таблицы, но и расставаться со своими лидерами у Ростова не получается. Даниил Глебов, Максим Осипенко, Илья Ваханя, Щетинин. Все лидеры, которые были у Ростова на протяжении прошлого сезона и остаются сейчас, они в руках Карпина, они в руках Ростова, они никуда не ушли. В этом плане напрашивается, например, сравнение Карпина и Осенькина, у которого почти перед каждым сезоном уходят лидеры, и в том числе из-за этого страдают спортивные результаты. И вот получается, что в последних сезонах у Карпина нет серьезных достижений ни в турнирной таблице, ни с точки зрения вот этой стратегии клуба. И напрашивается серьезный вопрос, а не стоит ли Ростову взбодриться сменой тренера? Нет ли ощущения, что клуб и тренер уже подустали друг от друга? Или, может быть, тренер подустал от каких-то других обстоятельств? Мы все прекрасно понимаем, каких именно. Это и работа в сборной, и работа в Ростове, который сталкивается постоянно с трудностями, в том числе логистики. Я пока конкретного ответа на этот вопрос не нахожу. Мне интересно услышать вас. Напишите в комментарии, как вы думаете, не стоит ли Ростову и Карпину разойтись. Центральным матчем этого тура стала игра «Зенита» и «Локомотива» в Санкт-Петербурге. И с «Зенитом» на выезде давненько никто не играл с позиции силы. Прямо скажем, «Локомотив» в этом плане не исключение. Локо играл больше вторым номером, очень дисциплинированно и грамотно, и свою ничью с «Газпром-арены» увез 1-1. И для «Локомотива» этот матч был, ну скажем так, настоящим подтверждением собственных амбиций. Локо набрал хороший ход, но оступился в матче с «Краснодаром», с которым они теперь находятся в лидирующей группе, вот выезд к «Зениту». Кстати, именно вот с этих позиций, с позиции подтверждения амбиций, мы говорили и о матче «Краснодара» и «Зенита». И что «Краснодар», что «Локомотив» проверку собственных амбиций чемпионских в матче против действующего чемпиона прошел. Что касается «Зенита», то здесь большие вопросы, потому что, да, была домашняя победа над «Динамо» 1-0, сыграли со «Спартаком» дома в ничью 0-0, здесь теперь ничья с «Локомотивом», и на выезде обыграли ЦСКА с минимальным счетом, но сами вспомните тот матч. ЦСКА был ярче, острее и вполне мог добиваться другого результата. Ну и проиграли «Краснодару» 0-2 на выезде. Если вспомнить каждую из игр, вне зависимости от результата, то вы поймете, что у «Зенита» не было никакого преимущества на две головы, хотя состав именно такой. Уже изгаляются как могут. И Дугласу Сантосу подарили российский паспорт. И Александра Соболева у «Спартака» московского забрали. А доминирования никакого нет. Больше того, если говорить конкретно об игре, то у Галактионова сработали замены. Вышел Сулейманов, отлично цеплялся за мячи, пару моментов у него было. И вышел Сергей Пеняев, который вообще отдал голевую на Батракова буквально там через минуту. Ну а что Симак? У Симака вышел 15-миллионный Артур, который пока российского гражданства не получил, но, может быть, вскоре это случится. Тем более, что его имя гораздо больше привычно российскому уху, чем Дуглас, например. Ну и Александр Соболев, который в очередном матче выходит и скорее запоминается тем, что происходит не на футбольном поле, а уже после завершения игры. В Питере отказываются от москвичей. Соболев не общается с московскими журналистами. Домашние матчи «Зенита» теперь комментирует некто Кристинин. Интересно, что по поводу его работы думает Валерий Карпин. Ну а Роман Ротенберг продолжает выдумывать. Если раньше он выдумывал фамилии, то теперь он выдумывает кричалки фанатов московского «Спартака». В кричалке московских фанатов ему послышался мат, и он попросил журналистов на пресс-конференции после игры повторить эту кричалку. А журналисты не решились, но мы уже несколько раз ее повторяли. Там меняются только названия клубов. Позор российского футбола. Первое слово подбирайте любое. По-моему, там мата никакого нет. Если возвращаться к футболу, то яркое впечатление продолжает производить Алексей Батраков. Вот многие его обвиняли, что он ярок только в матчах с нетоповыми соперниками, а в больших играх он теряется. И с «Зенитом», ну, наверное, он провел не самый яркий матч, несмотря на то, что в итоге забил. Но в матчах против сильного соперника, против соперника, который богаче, опытнее, который 6 раз подряд становился чемпионом, важно выдерживать схему и важно выдерживать систему, которую тренер от тебя требует. И Батраков, который однозначно гениален и очень талантлив, он с этим справился. 68 минут. Он пахал, он покрывал потом футбольное поле и помогал своей команде выдерживать давление «Зенита». А когда нужно было проявить свою гениальность, он это сделал. У него, по-моему, было всего 2 передачи под удар в этой игре, но обе почти голевые. Первый момент у Воробьева, который он упустил, второй у Сулейманова во втором тайме. Ну и гол, который забил Батраков, это фантастика. Передача верхом с фланга, и нужно было так еще повернуть корпус, пробить от газона, чтобы Латышонок этот мяч не вытащил. Батраков мне лично очень напоминает Александра Головина. Тоже безумно техничного, талантливого футболиста, который всегда был готов играть на команду. И, конечно, Батракову в этом матче простили, не показав вторую желтую за подкат. Но и странно выглядят высказывания, в том числе Сергея Богдановича Симака, после игры. Он обвиняет судейство, он снова недоволен. Но можно ли сказать, что «Зенит» проиграл только из-за решения судей? Мне кажется, что нет. В итоге, после 13 туров, «Зенит» в любом случае будет лишь на второй строчке, вне зависимости от того, как Краснодар сыграет сегодня с крылышками. Мы этот выпуск записываем еще до начала этой игры, поэтому результат в матче не знаем. Краснодар может только уйти в небольшой отрыв. Ну а в следующем туре нас ждет центральный матч всех выходных. ЦСКА будет принимать «Спартак». И, конечно, это большая вывеска, которую мы все ждем, но вспомните, как мы обожглись в прошлый раз. Самые сухие, самые отвратные нули за многие-многие годы. И есть большие опасения, что в этот раз все может повториться. ЦСКА в последнем туре сыграл грустные нули с «Факелом» дома, при том, что играли в большинстве после спорного удаления Синхаджи. Ну и Миралем Пьянич впервые вышел в стартовом составе в РПЛ, и многим показалось, что нарушили связи у ЦСКА, и, может быть, даже Матвей Кисляк в центре поля выглядел органичнее. Не скажу, что сильнее, потому что бросалось в глаза, будто бы мысль Миралема Пьянича бежит впереди остальных футболистов ЦСКА. Они просто не успевают за скоростью его мышления. Несколько раз была ситуация, когда Миралем Пьянич изобретал какой-то момент, и его партнеры просто не понимали. Понятное дело, что ему еще предстоит набирать форму, но уже сейчас эта разница очень видна. Марко Николич после этой игры сказал, что игрой своей команды в обороне он абсолютно доволен, а вот над атакой еще предстоит работать и работать. И это то, что роднит армейцев с их будущим соперником, с московским «Спартаком». «Спартак» на выезде обыграл «Пари-НН» 2-0, и это всего-навсего вторая победа «Спартака» на выезде в этом сезоне РПЛ. Первая была над «Химками», и, прямо скажем, это такой себе выезд для московской команды. Ну и, по идее, вот такая победа «Спартака» над «Пари-НН» должна считаться победой на классе. Но что мы имеем на самом деле? Первый гол «Спартак» забил после ошибки вратаря Никиты Медведева, который без давления просто отдал мяч «Спартаку». Ну, оказал медвежью услугу. А второй гол «Спартак» забил уже в конце матча в контратаке, опять после передачи Эзекиэля Барка и рикошета после удара Шамара Николсона. Это никакая не победа на классе, потому что «Спартак» в этом матче выглядел как одноклассник «Пари-НН». После игры Дэна Станковича, естественно, спрашивали и о качестве игры его команды, и многие другие вопросы, волнующие болельщиков, задавали. Но Станкович как-то странно себя начинает вести. Говорит, что находится под прицелом своего соотечественника, главы судей Милорада Мажича. Говорит о том, что он здесь главный тренер, и он все будет решать, если надо, 18 центральных защитников выпустит. И то не факт, что «Спартаку» поможет. Но Станкович не отвечает на главные вопросы. Почему его команда в атаке ничего не может придумать, кроме гениальности Эзекиэля Барко? Почему присели в запас Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Ну и, конечно, главный вопрос. Почему не состоялась стажировка Александра Мостового? А теперь вспомните, с чего Дэн Станкович начинал в «Спартаке». Ему сказали «добро пожаловать в ад» на первой пресс-конференции, а он ответил: «Ничего, я лично знаком с дьяволом, все будет хорошо». А теперь один шаг до антиспартаковского заговора. Хотя, прямо скажем, Виктор Гончаренко ничем не лучше. Его продолжают мучить провинциальные комплексы. Перед игрой он жаловался на календарь и говорил, что сначала расставляют «Зенит» московские команды, а только потом дело доходит до его коллектива, до «Пари-НН». А после игры сказал, что прыжок сзади в ноги с шипами Карапузова Это красная карточка только когда он носит футболку по РНН или других маленьких команд. Если бы у него была форма московского клуба или «Зенита», так бы, это была бы максимум желтая. Я не знаю, может быть, Виктору Гончаренко тоже с москвичами не общаться. И здесь бы в самый раз поговорить о московском «Динамо», но что говорить о них? Обычная неделя «Динамо». 10 забитых, 6 пропущенных в двух последних играх против «Химк» и «Крыльев». Круто. Короче говоря, ждем большое московское дерби уже в эту субботу, а о больших европейских матчах, которые прошли в эти выходные, вам расскажет Денис Алхазов.
В Европе на выходных мы увидели сразу 4 пышных матча. Эль Классико, Арсенал Ливерпуль, Интер Ювентус и Ле Классик. Драма в 4 действиях. Как говорил Даниил Хармс, неприлично мужчине в театр без усов. Барселона обыгрывает мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу, да еще со счетом 4-0. Знаменательнейшее Эль Классико. А что оно, собственно, знаменует? Новую силу, которую приобретает Барселона. Вспомните, при Хави Барсе что было важно? Держим у себя мяч, располагаемся в зоне комфорта. Нам нужно сперва упасть в пышный диван, вот с этими мягкими подушками, и тогда наша игра пойдет. Барса Ханси Флика действует в совершенно разных режимах. И в первом тайме мы увидели торжество искусственного офсайда. Барселона до классика в среднем 5,5 раз ловила соперника в офсайд за игру. То есть это отработанный прием, отработанный на тренировках. Ханси Флик его использует, чтобы оправдать вот эту высокую линию обороны, и чтобы она слишком много мячей себе за шиворот не пускала. И как блестяще заметил Антон Михошенок, Барселона с кем тренирует этот искусственный офсайд? С Рафини, с Ямалом, с Левандовским. Левандовский, конечно, не самый быстрый игрок, но в плане рывка, точности рывка, ему, наверное, нет равных. И мы много говорили, как Винисиус и Килиан Мбаппе, два очень быстрых, ловких футболиста, способны эту линию офсайда растерзать. В итоге в первом тайме получилась игра в кулачки. Помните, да? Вот, кто первым уберет? Удар, удар, убрал, и следующий атакует. Вот в эти кулачки Килиан Мбаппе и Винисиус, конечно, проиграли. Мбаппе попал в офсайд 8 раз. И еще больше в мемы. Мне кажется, это даже страшнее, чем угодить под шквал критики. Стать героем мемов. Ну и понятно почему. Первая большая ночь для флагмана, нового флагмана мадридского Реала, Килиана Мбаппе. И вот так он ее проводит. Наверное, что Винисиус, что Мбаппе после офсайда 3-го, а то и 4-го могли призадуматься, сориентироваться и найти новые ходы, новые лазейки за спину защитникам. Стартовать чуть пораньше. Но у Барселоны есть прессинг. Для того, чтобы как раз вынудить соперника промедлить с передачей или отдать неподготовленную передачу. И вот тогда искусственный офсайд работает еще лучше. Я, признаться, на стороне тех, кто больше хвалит линию офсайда Барселоны, а точность этого приема у Ханси Флика, нежели на стороне тех, кто ругает Килиана Мбаппе. Вот так ловить быстрейших футболистов мира – это дорогого стоит. И отточить так, и воплотить это дважды за неделю против Баварии и против мадридского Реала – ну, браво, Флик. Во все нюансы этого матча мы продолжаем вникать. Мы читаем тексты Вадима Лукомского, где подробно объясняются тактические ходы, особенно уместность замены Фрэнки де Йонга во втором тайме, когда Барселоне все-таки понадобился контроль вместо какой-то взрывной мощи Фермина Лопеса. Но меня поразили два исполнителя у Барселоны. Это Жюль Кюнде, сожравший, слопавший Винисиуса Джуниора на фланге. До сих пор пальцы Жюль Кюнде, наверное, облизывает. Ну и Марк Касадо. Два месяца назад нам казалось, что Марк Берналь – это потеря. И снова центр поля у Барселоны голый. Марк Касадо как влитой в центре поля Барселоны, прекрасно видит поле, и его передача на Роберта Левандовского в эпизоде с первым голом просто грандиозна. Но подробнее об Эль Классико рассудит комментатор матча, нарадор матча Константин Генич.
Барса в Эль Классико размазала на Бернабеу мадридский Реал 4-0, и вряд ли кто-то ожидал, что именно такой счет будет после этого матча. Отражает ли счет именно события, происходящие в этой игре, ну, наверное, слишком много. Все-таки, когда 4 за тайм, ну, в Эль Классико забиваешь, да еще Барса могла и больше забить, и если бы Реал вообще там не бросил играть в обороне, если бы Левандовский в штангу не попал, еще момент был у Левандовского, это все было при счете 2-0. Но то, как расчерчивали, как творили во втором тайме игроки каталонского клуба, немалая вина и самого мадридского Реала. Слишком, наверное, Реал уверовал в свою мощь, свою неуязвимость на Сантьяго Бернабеу. Он был уверен, что даже если они пропустят, они все равно отыграются. И, конечно, если у Барселоны есть тренер по офсайдам, то и Реалу не мешало бы такого нанять. Потому что, когда Алавес попадает 13 раз в офсайд, я еще могу списать на недостаток мастерства игроков Алавеса, игроков группы атаки, что они там неправильно смотрят линию, и Барса просто их переигрывает. А когда Винисиус и Мбаппе, а тот вообще, сколько, 8-9 раз в офсайд залез, и 12 раз за матч, ну, тут, конечно, Реал слишком легкомысленен был в атаке, потому что плюс-минус там, понятно, какие-то сантиметры, но в целом Реал с этой ловушкой Барселоны не справился. Во втором тайме замена Фрэнки де Йонга чуть успокоила игру в середине поля, наладила контроль мяча, и своими моментами Барса распорядилась, как надо было распорядиться. Плюс физическая форма Барселоны выше всяких похвал. Я не знаю, там, что за фитнес-тренер сейчас, что за фитнес-подготовка у Барселоны, но Флик просто красавец. Просто красавец. Как будто вот было что-то, что надо было выстругать после ухода Хави, и Флик с этим блестяще справляется. Эта команда поет, пляшет, вытанцовывает, я бы даже сказал, на футбольном поле. И она смотрится очень сплоченной и очень единой. Болельщиков Барселоны с победой, болельщикам Реала не расстраивается. Впереди новая серия, впереди новые 40 беспроигрышных матчей в испанской Ла Лиге. Возможно.
Еще кое-что хочется добавить. Пока непонятно, что может подвести Барселону на этом сложном пути, которым она уже сделала серьезный задел. 6 очков от мадридского Реала. Может быть, усталость? Невозможно потеть весь сезон по-фликовски, так давить, душить соперника прессингом. Может быть, Джесси Пинкман и Уолтер Уайт в центре обороны дадут сбой? Я об Иниго Мартинесе и Пау Кубарси. Но к ноябрю мы с уверенностью можем сказать, Ханси Флик серьезно прогрессирует как тренер. Его Бавария много допускала и много пропускала с высокой линии обороны. И вот сейчас ахиллесову пяту своего футбола он обул в очень крепко подбитые ботинки. В общем-то, в этот раз в Реал вместилось столько же, сколько в такси. Но сколько лет этой фразе? У нас и такси стали другими. Уже, говорят, можно вызвать совершенно спокойно минивэн. Совершенно иначе ведет себя испанский тренер Микель Артетта. Тоже вроде бы играющий в доминирующий футбол, тоже на что-то высокое претендующий. Микель Артетта не то что с годами, а с неделями становится осторожнее. У него было несколько топ-матчей, в которых осторожный план, аккуратный план футбола себя зарекомендовал с Тоттенхэмом и, конечно же, с Манчестер Сити. 43-й по 81-ю минуту у Арсенала совершенно не было остроты. Арсенал сдерживал Ливерпуль то владением, то массированной, ну и в меру компактной обороной. И понятно, почему в этом матче Артета действовал именно так. Салиба дисквалифицирован, травму получает Магальяес, нет Калафьори. Он так вот поправит волосы и плюнет дальнюю девятку, если что. В общем, главная сила Арсенала, оборона, предстала в усеченном формате. Но, может быть, недостаток риска, некоторая скованность атакующих футболистов, призванных работать на благо всей обороны, на отстаивание счета, она Арсеналу стоит высоких позиций, может быть, даже высочайших, может быть, чемпионских. Рискнуть, раскрыть игру, пойти в размен ударами. Вот так, по сути, Ливерпуль Клоппа выиграл свое единственное чемпионство. Это была безбашенная команда, которой трудно было свернуть челюсть. Артета против хаоса. От хаотичной раскрытой игры он паникует, потому что это противоречит всем его тоже творческим принципам. А может быть, Артета умнее нас всех. Может быть. И понимает, что его атака с атакой Ливерпульской, с атакой Сити пока конкурировать не может. Ну и в очередной раз отмечаем, что Ливерпуль очень хорош и выстроен. Заведенные Юргеном Клоппом часы, оставленные на полочке, ходят безотказно до сих пор. Арне Слот занимается некоторой инкрустацией. Трент Александр-Арнольд еще повыше играет. Райан Гравенберг, из него, оказывается, можно слепить опорник, и как опорник он очень неплох. Грандиозная атака на второй гол, тончайшая передача Трента Александр-Арнольда и скрещивание Дарвина и Мо Салах. Кажется, результат закономерен, результат справедлив. Все же от Арсенала хочется чего-то поживее. Перехочется. Когда вернется Эдегар, когда вернется Салиба с Магальяесом, вот тогда команда предстанет в наиболее мощном виде. А пока Артета терпит. Может быть, терпит не зря.
Ну что ж, Эрик Тен Хаг все же уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед. Отмучились фанаты, отмучился и сам Тен Хаг. Вопрос такой. А зачем оставляли? Опять скомканный сезон, опять убытки. Это если говорить на административном языке. Что в душе у фанатов происходит, вообще непонятно. Есть за что сказать спасибо Тен Хагу. За тот грандиозный матч, за грандиозное противостояние с Барселоной. За кубок Лиги. Но почему Штенхаг не ушел на коне, как Ван Гал в свое время, другой голландец? С кубком, обыграв злейшего соперника, более мощного соперника в финале. Странно. Неужели он думал, что в этой команде еще что-то может получиться? Какие-то проблески были в игре Манчестер Юнайтед Тенхага, но все они остались в прошлом сезоне. В этом ни единого просвета. Ни единого. И увольнение крайне логичное, при этом встраивается в череду удивительных кадровых решений Манчестер Юнайтед. Закупились, дай боже, под Эрика Тенхага. А теперь, получается, под другого тренера закупались. Тенхаговскими игроками под другого тренера. Какое-то непостоянство, жуткое непостоянство чувствуется в руководстве Манчестер Юнайтед. Они будто пытаются вернуть утраченную молодость, да? Вернуть утраченное величие. И как можно быстрее, как можно быстрее. Вот я бы взял по частям, но мне нужно сразу. А сразу не получится. Чтобы было сразу, чтобы было величие, нужно потихоньку, планомерно все выстраивать. И сейчас очередные препятствия на этом пути у Манчестер Юнайтед. Жуть.
Чемпион Италии Интер принимал на Джузеппе Миацца Ювентус. Молодую, дерзкую команду Тиаго Мотты. Тиаго Мотта, наверное, о своем тренерском искусстве сейчас понимает все больше и больше. Вот вроде бы Ювентус играл сухо, играл порой скупо в атаке, но пропустил только один мяч перед дерби всей Италии. Хотя и в Лиге Чемпионов выдавал Ювентус триллер. Триллер эмоциональный. Когда футболисты верят в себя, несмотря ни на что, на порушившуюся схему, на порушившийся прессинг, контрпрессинг, лезут вперед. Так было с РБ Лейпциг. В матче Интер-Ювентуса было немало тонких тактических ходов. Например, перевод Камбьяза в центр. Поле вместо Фаджоли. Подуставшего, да и как-то не справившегося с контролем этой игры. Где-то повезло Интеру. Вот с этими пенальти, с угловым. Напомню, только один мяч они забили с игры. Но Ювентус уже во второй раз в этом сезоне, поправьте меня, если это встречалось чаще, показывает, что при необходимых обстоятельствах может наплевать на все тактические зарисовки. Может исполнить гапак на классе своих футболистов. Ну правда, что творит Франсишко Консесао? Кенан Йылдыз, вышедший со скамейки, забивает первые мячи в серии А левой ногой. Мне кажется, такие матчи – это колоссальное подспорье для команды, где ведется продолжительная, может быть, часто нудная интеллектуальная работа. Ювентус Тиаго Мотты, как и Болонья Тиаго Мотты до этого, нас потрясал новыми аспектами футбола. Крайние защитники больше не крайние защитники. Центральные защитники тоже не центральные защитники. В общем, все это крутится, вертится, как философский трактат. Но какая-то удаль, какая-то жизнь, какая-то витальность команде необходима. Она ее убеждает в собственном классе. Мы умеем. Вот так и эдак. А еще это было противостояние сыновей, ну и отчасти братьев. На 4 минуты пересеклись Маркюс Тюрам и Кефрен Тюрам. Франсишко Консесао и Тимоти Виа. Ну, когда сынков пристраивают так, остается только порадоваться.
Понедельник, конечно, получается абсолютно уникальный, потому что у нас уже был записан блог про Эрика Тенхага с предположением, что его могут уволить, и в итоге его увольняют, и Денису Алхазову приходится буквально вот с улицы записывать оперативную реплику. И такая же история с золотым мячом. Потому что мы уже тут порассуждали, что вот, как же так, зачем сливать результаты. Наоборот, самый кайф в том, чтобы видеть церемонию и узнать имя победителя. А тут вроде как все уже были в курсе, что Винисиус золотой мяч получит и, соответственно, с ним вернется в Мадрид. И, собственно, сам Винисиус был в этом уверен и в классику в бифе с Гави в конце игры как раз и показывал, что вот, мол, окей, вы сейчас побеждаете, а я поеду в Париж и заберу золотой мяч. И, черт возьми, насколько же, с одной стороны, удивительно, а с другой приятно узнать, что в итоге золотой мяч получит Родри. Приятно не потому, что Винисиус не заслужил, не потому, что я как-то плохо к нему отношусь. Нет, Винисиус совершенно выдающийся футболист. Но просто таким, как Родри, золотые мячи обычно не дают. И вполне возможно, вот эта история с Родри, она обеляет репутацию золотого мяча, потому что сколько было историй с Иньестой, со Снейдером, с Рибери, с Ван Дайком. Можно долго пальцы загибать и называть футболистов, которые, как говорили в одной известной программе, могли получить золотой мяч, но не получили. Там было «могли прийти, но не пришли», здесь вот чуть перефразируя, но смысл остается прежним. Я еще этого не увидел, но вот я уже представляю картину, как Родри на костылях поднимается на сцену. И, ну слушайте, вполне возможно, это будет, если не самая великая церемония вручения золотого мяча, то одна из самых великих, учитывая историю и учитывая визуал, учитывая, как все это может выглядеть. Можно долго спорить о том, кто больше заслужил. Родри, Винисиус, может быть, Карвахаль, а может быть, Джуд Беллингем. Много разных вариантов, и в любом случае, когда речь идет об индивидуальных наградах, да, есть объективные критерии, но все равно включается вкусовщина. И честно, вот я для себя так и не нашел ответ на вопрос, кто заслужил больше, Винисиус или Родри. И будь моя воля, я бы взял вот этот золотой мяч, распилил его пополам и половинку отдал Винисиусу, а вторую половину отдал Родри. Как бы там ни было, Родри это, ну, такой невоспитый герой в каком-то смысле, потому что это игрок не самый яркий, но при этом игрок абсолютно незаменимый, что в Манчестер Сити, что в сборной Испании. Да, Сити не выиграл Лигу Чемпионов, но, во-первых, выиграть АПЛ, тем более в конкуренции, которая там теперь есть, это достижение сравнимое с победой в Лиге Чемпионов, ну и плюс победа на Евро. На Евро, куда сборная Испании ехала с тренером, который никогда до этого не участвовал как, собственно, тренер в крупных турнирах. Испания, которая поменялась, и Испания, которая в итоге очаровала всех. И да, Родри не был там самым ярким футболистом, но самым полезным, наверное, его назвать можно. Он был вот этим титаном, что в Сити, что в сборной Испании, титаном, который на своих плечах держал всю конструкцию, и благодаря которому, собственно, и Сити, и сборная добились этих успехов. Еще раз, на всякий случай оговорюсь, на момент записи этой реплики я еще не знаю, никто еще не знает, кто получит золотой мяч. Но в любом случае, учитывая, как все закрутилось, учитывая весь контекст, уже сейчас можно говорить, неважно даже, кто в итоге получит, хоть Винисиус, хоть Родри, уже сейчас можно говорить, что этот золотой мяч, ну, возможно, самый крутой в 21 веке как минимум, а может быть даже и дольше.
Во Франции прошло Ле Классик, Марсель на разъяренном, бушующем велодроме принимал Пари Сен-Жермен и довольно быстро расклеился, развалился. Красная карточка, да, этого еще пропустили, ну и, в общем-то, игру здесь обсуждать смысла нет. Вот какой вопрос хочется поднять. Для велодрома, для Марселя, для города и для команды этот матч значил больше, чем значил для Пари Сен-Жермен. Приятно, оказывается, и очень уместно быть бездушными денежными мешками. Командой наемников, которым наплевать на традицию этого противостояния. У них не трясутся поджилки, колени не дребезжат, когда они выходят на поле. Конечно, для фанатов ПСЖ, одних из самых громких во Франции, между прочим, это игра без разряда культовых. Но футболистам абсолютно все равно. Ну, Марсель, ну, Дедзерби, ну, да, классные игроки. Вот их тренер подготовил. И все. И Луису Энрике, в принципе, наплевать на это противостояние, чтобы он там не говорил. И Усману Дембеле, у этого вообще муха жужжит где-то в голове. И все. Баркаля, пожалуйста. Никакого давления. На этом, пожалуй, все. Это был футбольный клуб. Играйте в футбол.